Глава третья. Человек с золотым зубом. Через несколько дней, когда мы сели завтракать, Пуаро протянул мне только что распечатанное письмо. «Взгляните, друг мой», — сказал он, — «что вы об этом думаете?» Письмо было от лорда Эджвера и в сухих официальных выражениях извещало, что Пуаро ждут завтра к 11 часам. Должен признаться, я был поражен. Я не принял всерьез обещания Пуаро, данного им в веселой и легкомысленной обстановке, и уж никак не предполагал, что он предпринимает для выполнения этого обещания какие-то конкретные шаги. Мои мысли не были загадкой для Пуаро, обладающего редкой проницательностью, и его глаза засветились.
«Нет-нет, Монами, это было не только шампанское».
«Я не это имел в виду...»
«А, нет-нет, вы думали про себя, бедный старичок? На него подействовала обстановка. Он раздает обещания, которых не выполнит и не собирается выполнять. Но...» «Друг мой, обещание Эркюля Пуаро священное!»
И он гордо выпрямился, произнося последнюю фразу. «Конечно, конечно», — поспешил сказать я. «Ну, просто я думал, что вы согласились вследствие определенного воздействия».
«Я делаю выводы вне всякой зависимости от того, что вы называете воздействием, Гастингс. Не самое лучшее и самое сухое шампанское... Ни самая соблазнительная и златокудрая женщина не в состоянии воздействовать на выводы, к которым приходит Эркюль Пуаро. Нет, друг мой, мне стало интересно. Вот и все.
Вам интересен новый роман Сильвии Уилкинсон?
Не совсем. Ее, как вы говорите, новый роман — явление очень заурядное. Он всего лишь ступень в успешной карьере очень красивой женщины. Если бы у герцога Мертонского не было ни титула, ни состояния, то его сходство с мечтательным монахом совершенно не волновало бы эту даму. Нет, Гастингс, меня интересует психологическая основа, внутренняя жизнь. Я с удовольствием рассмотрю лорда Эджвера вблизи.
Неужели вы надеетесь выполнить ее поручение?
Почему нет? У каждого есть уязвимое место. Психологический интерес вовсе не помешает мне исполнять возложенную на меня задачу. Я люблю упражнять свой ум.
Я было испугался, что сейчас последует монолог о маленьких серых клеточках, но, к счастью, этого не произошло. «Итак, завтра в 11 мы отправляемся на Риджент-Гейт», — сказал я.
«Мы?»
Брови Пуаро удивленно поползли вверх. «Пуаро!» — вскричал я. «Неужели вы собираетесь туда один? А как же я?»
«Если бы это было преступление, загадочный случай отравления, убийство, то, что обычно приводит вас в трепет. Но улаживание спора...»
«Ни слова больше», — решительно заявил я. «Мы едем вместе». Пуаро тихо рассмеялся, и в этот момент нам доложили о приходе посетителя. Им, к нашему глубокому удивлению, оказался Брайан Мартин. При дневном свете он выглядел старше. Он был по-прежнему красив, но красота эта несла на себе печать вырождения. У меня мелькнула мысль, не принимает ли он наркотики. В нем чувствовалось нервное напряжение, которое вполне могло подтвердить мою догадку.
«Доброе утро, мсье Пуаро!» — жизнерадостно приветствовал он моего друга. «Я вижу, вы, капитан Гастингс, не спешите с завтраком. Это замечательно. Но потом вы, наверное, будете очень заняты».
Пуаро дружески улыбнулся ему.
«Нет», — сказал он. — Сейчас я практически ничем важным не занят.
— Оставьте, — засмеялся Брайан. — Скотланд-Ярд не спешит к вам за консультацией? А деликатное расследование для королевской семьи вы меня разыгрываете.
— Вы смешиваете реальность с вымыслом, мой друг, — улыбнулся Пуаро. — Уверяю вас, в данный момент я безработный, хотя в пособии пока не нуждаюсь, слава богу.
— Значит, мне везет, — снова рассмеялся Брайан.
«Может быть, вы согласитесь сделать кое-что для меня?»
Пуаро пытливо взглянул на него. «У вас затруднения?» — спросил он после недолгого умолчания.
«Не знаю, что вам ответить. И да, и нет».
На сей раз смех у него получился довольно принужденный. Продолжая внимательно на него смотреть, Пуаро указал на стул. Молодой человек сел. Он очутился напротив нас, поскольку я занял место рядом с Пуаро.
«А теперь, — сказал Пуаро, — нам бы хотелось услышать, что вас тревожит».
Но Брайан Мартин по-прежнему медлил.
«Беда в том, что я не могу рассказать все, что следовало бы...» Он поколебался. «Это нелегко. Все началось в Америке».
«В Америке? Вот как?»
«Я случайно заметил... Ехал в поезде и обратил внимание на одного человека. Некрасивый, маленького роста, в очках, Бритый и с золотым зубом.
— О, с золотым зубом.
— Совершенно верно, в этом вся соль.
Пуаро закивал головой. — Я начинаю понимать. Продолжайте.
— Вот, я его заметил. Ехал я, кстати, в Нью-Йорк. А через полгода я оказался в Лос-Анджелесе, и там он снова попался мне на глаза. Не знаю почему, но я его узнал. Однако ничего особенного в этом не было.
— Продолжайте.
Месяцем позже мне понадобилось съездить в Сиэтл. И не успел я там выйти из вагона, как опять наткнулся на него. Только теперь у него была борода.
Это становится любопытным.
Правда? Конечно, я тогда не думал, что это имеет какое-то отношение ко мне. Но когда я снова встретил его в Лос-Анджелесе без бороды, в Чикаго с усами и другими бровями, и в горной деревушке, одетого бродягой, тут уж я удивился.
Естественно.
И в конце концов, конечно, трудно было в это поверить, но и сомневаться тоже было трудно. Я догадался, что за мной следят.
Поразительно.
Правда? Тогда я решил в этом убедиться. И точно, где бы я ни был, всегда поблизости болтался этот человек в разных обличиях. К счастью, я всегда мог узнать его из-за зуба.
Да, золотой зуб пришелся очень кстати.
Вот именно.
Простите, мистер Мартин. Но вы когда-нибудь говорили с этим человеком? Спрашивали, почему он вас так настойчиво преследует?
Нет, актер заколебался. Раз или два я хотел к нему подойти, но потом передумал. Мне казалось, что я его просто спугну и ничего не добьюсь. И если бы они узнали, что я его заметил, то пустили бы по моему следу другого человека, которого мне труднее было бы распознать.
— То есть кого-нибудь без этого ценного золотого зуба?
— Совершенно верно. Возможно, я ошибался, но так уж я решил.
— Мистер Мартин, вы только что сказали «они». Кого вы имеете в виду?
— Никого конкретно. Наверное, я не совсем удачно выразился. Но не исключено, что какие-то загадочные «они» действительно существуют.
— У вас есть основания так полагать?
— Нет.
Вы хотите сказать, что не представляете себе, кто и с какой целью считает нужным вас преследовать?
Нет. Впрочем,
продолжайте, —
подбодрил его Пуаро. У меня есть одна идея, но это всего лишь предположение.
А предположения могут быть весьма полезным, Сье.
Оно связано с происшествием, случившимся в Лондоне 2 года назад, достаточно заурядным, но необъяснимым и хорошо мне памятным. Я много размышлял о нем, и поскольку так и не смог найти ему объяснение, то подумал, что, может быть, эта слежка связана с ним, хотя понятия не имею, как и почему.
Возможно, мне удастся это понять.
Да, но, видите ли, Брайан Мартин вновь заколебался. Дело в том, что я не могу вам всего рассказать сейчас, разве что через день или два. Понуждаемый к дальнейшим объяснениям вопросительным взглядом Пуаро, он выпалил. «Понимаете, это связано с некой девушкой...»
«А, прекрасно. Англичанкой?»
«Да. Как вы догадались?»
«Очень просто. Вы не можете рассказать мне всего сейчас, но надеетесь сделать это через день или два. Это означает, что вы хотите заручиться согласием молодой особы. Стало быть, она в Англии. Кроме того, она определенно находилась в Англии в то время, когда за вами следили, потому что если бы она была в Америке, вы бы обратились к ней тогда же. Следовательно, если последние 1,5 года она находится в Англии, она, скорее всего, англичанка. Логично, не правда ли?
Вполне. А теперь скажите мне, мсье Пуаро, если я получу ее разрешение, вы займетесь этим делом? Воцарилось молчание. По всей вероятности, Пуаро мысленно принимал решение. Наконец он произнес:
«А почему вы пришли ко мне, прежде чем переговорили с ней?»
«Я подумал», — он замялся. «Я хотел убедить ее, что нужно все выяснить, и чтобы это сделали вы. Ведь если этим делом займетесь вы, то никто ничего не узнает».
«Как получится»,
— спокойно ответил Пуаро. «Что вы имеете в виду?»
«Если это связано с преступлением...»
«Нет-нет, уверяю вас».
«Вряд ли вы можете быть уверены. Вы можете просто не знать».
«Но вы займетесь этим для нас?»
«Разумеется». Он помолчал еще и спросил: «Скажите, а этот человек, который за вами следил, сколько ему лет?»
«О, совсем немного, не больше 30».
«Вот как!» — воскликнул Пуаро. «Потрясающе! Все гораздо интереснее, чем я предполагал».
Я в недоумении посмотрел на него. Брайан Мартин тоже. Боюсь, что мы оба ничего не поняли. Брайан перевел взгляд на меня и вопросительно поднял брови. Я покачал головой.
— Да, — пробормотал Пуаро, — все гораздо интереснее.
— Может быть, он и постарше, — неуверенно сказал Брайан. — Но мне показалось... — А, нет-нет, я уверен, что ваше наблюдение верно, мистер Мартин.
— Очень интересно. Чрезвычайно интересно.
Обескураженный загадочными высказываниями Пуаро, Брайан Мартин замолчал, не зная, как ему вести себя дальше, и решил, что лучше всего будет перевести разговор на другое. «Забавный вчера получился ужин», — начал он. «Сильвия Уилкинсон должна быть самая деспотичная женщина на свете».
«Она очень целенаправленна», — сказал Пуаро, — «и ничего не видит, кроме своей цели».
«Что вовсе не мешает ей жить», — подхватил Брайан. «Не понимаю, как ей все сходит с рук».
— Красивой женщине многое сходит с рук, — заметил Пуаро, и глаза его блеснули. — Вот если бы у нее был поросячий нос, дряблая кожа и тусклые волосы, тогда бы ей пришлось гораздо хуже.
— Вы, конечно, правы, — согласился Брайан, — но иногда меня это приводит в бешенство. При том, что я ничего не имею против Сильвии, хотя и уверен, что у нее не все дома.
— А, по-моему, она в полном порядке.
— Я не совсем это имел в виду. Свои интересы она отстаивать умеет, и в делах ее тоже не проведешь. Я говорил с точки зрения нравственности.
Ах, нравственности.
Она в полном смысле слова безнравственна. Добро и зло для нее не существуют.
Да, я помню, вы что-то похожее говорили вчера.
Вы только что сказали преступление.
Да, мой друг.
Так вот, я бы ничуть не удивился, если бы Сильвия пошла на преступление.
А ведь вы хорошо ее знаете,
задумчиво пробормотал Пуаро.
Вы много снимались вместе, не так ли?
Да, я, можно сказать, знаю ее как облупленную и уверен, что она может убить, глазом не моргнув.
Она, наверное, вспыльчива.
Наоборот, ее ничем не прошибешь. Если бы кто-то стал ей мешать, она бы его ликвидировала без всякой злости. И обвинять ее не в чем с точки зрения нравственности. Просто она решила бы, что человек, мешающий Сильвии Уилкинсон, должен исчезнуть.
Последние слова он произнес с горечью, которой прежде не было.
— Интересно, о чем он вспоминает, — подумал я.
— Вы считаете, что она способна на убийство?
Пуаро не спускал с него взгляда. Брайан глубоко вздохнул. — Уверен, что да. Может быть, вы вспомните мои слова, и очень скоро, понимаете, я ее знаю. Ей убить все равно, что чай утром выпить. Я в этом не сомневаюсь, мсье Пуаро.
— Вижу,
— тихо сказал Пуаро. Брайан поднялся со стула. «Я ее знаю», — повторил он, — «как облупленную». Минуту он постоял, хмурясь, затем продолжил совсем другим тоном. «А что касается дела, о котором мы говорили, мсье Пуаро, то я с вами свяжусь через несколько дней. Вы возьметесь за него?» Пуаро несколько мгновений молча смотрел на своего посетителя.
«Возьмусь»,
— произнес он наконец.
«Оно кажется мне интересным».
Последнее слово он произнес как-то странно. Я спустился с Брайаном Мартином вниз. На пороге он спросил, «Вы поняли, почему вашему другу было интересно, сколько тому человеку лет? Я имею в виду, что интересного в том, что ему 30? Я не понял».
«Я тоже», — признался я.
«Не вижу смысла. Может, он пошутил?»
«Нет», — ответил я, — «Пуаро так не шутит».
«Поверьте мне, для него это действительно было важно. Почему мне непонятно, видит Бог? Рад, что вам тоже. Обидно сознавать себя остолопом». И он ушел. Я вернулся к Пуаро. «Почему вы так обрадовались, когда он сказал вам, сколько лет его преследователю?» — спросил я.
«Вы не понимаете, бедный Гастингс?»
Он улыбнулся и, покачав головой, спросил в свою очередь.
«Что вы думаете о его просьбе, в общем?»
«Но у нас так мало материала, я затрудняюсь. Если бы мы знали больше...»
«Даже при том, сколько мы знаем, неужели вы не сделали некоторых выводов, друг мой?»
Телефонный звонок спас меня от позора. И мне не пришлось признаваться, что никаких выводов я не сделал. Я взял трубку и услышал женский голос, внятный и энергичный.
Говорит секретарь лорда Эджвера. Лорд Эджвер сожалеет, но он не сможет встретиться с мсье Пуаро завтра утром. У него возникла необходимость выехать завтра в Париж. Он мог бы уделить мсье Пуаро несколько минут сегодня днем в четверть первого, если его это устраивает. Я объяснил ситуацию Пуаро.
А разумеется, мы поедем сегодня, мой друг.
Я повторил это в телефонную трубку.
«Очень хорошо!» — отозвался энергичный голос. «Четверть первого, сегодня днем!»
И в ухе у меня раздался щелчок.